гостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». У микрофона Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Россия и Украина. Возобновление экономического и промышленного сотрудничества. Сегодня в Сочи заседание межправительственной комиссии по обсуждению предлагаемых проектов. Американскому штату Луизиана грозит экологическая катастрофа. И в Дагестане идет поиск причастных к организации теракта возле поста ДПС в Казбековском районе. В эфире «Свобода в полдень». По факту взрыва на посту ДПС в Дагестане, совершенного накануне вечером террористом-смертником, возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая терроризм. Об этом сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России. В результате взрыва, по последним данным, погибли 4 человека. В больнице с ранениями находится 17 человек. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Нариман Гаджиев.
Вчера вечером без 15:06 в Дагестане произошел очередной террористический акт с использованием смертников. Это произошло на посту ДПС в Казбекском районе. По предварительным оценкам, мощность взрывного устройства, заложенного в машине, составила около 100 килограмм в тротиловом эквиваленте. Погибло 2 милиционера, инспектор ДПС Салсанов, милиционер Юсупов и местные жители. Если включить террориста, то это уже 4 человека. Кроме того, пострадало еще 17 человек, так как перед постом и с одной и с другой стороны были скорости гасители, и поэтому машины вынуждены были сбрасывать скорость, и некое скопление автомобилей образовалось. Время, еще раз повторю, было без 15:06, уже конец рабочего дня, и, в общем, какие-то большие количество людей перемещалось по трассе. Именно этим вызвано то, что пострадавших было так много. По некоторым источникам, милиционеры заранее знали о том, что такая машина должна пройти, и более тщательный был досмотр. Этим тоже могло быть вызвано скопление людей. По другой информации официальной было известно только, что такая машина числится в угоне. И только для этого была приора, только поэтому ее остановили. Ну и вот взрыв произошел, воронка достигает, по словам очевидцам, около 2 метра шириной, 0,5 метра глубиной. И это уже третий теракт с начала года в Дагестане с применением именно вот смертников-террористов. Это первый раз это было в Махачкале в январе. Ну и вот всем памятный то, что в Кизляре был двойной теракт. Ну и это уже третий.
Рассказывал корреспондент радио «Свобода» в Дагестане Нариман Гаджиев. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Сочи состоится встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. Обсуждать будут взаимодействие в области энергетики, промышленности, транспорта и освоения космоса. Как заявлено, Россия и Украина возобновляют широкомасштабное экономическое сотрудничество, рассказывает наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Одной из тем переговоров в Сочи станет озвученная на этой неделе Владимиром Путиным в Киеве инициатива по созданию российско-украинского ядерного холдинга. Москва готова предоставить финансовую и техническую помощь для строительства 3-го и 4-го энергоблоков Хмельницкой АЭС, а также предлагает Украине подписать долгосрочное соглашение о поставках ядерного топлива российским концернам ТВЭЛ, говорит президент Киевского международного энергетического клуба Александр. Александр Тадейчук.
Я поддерживаю совместную деятельность, и если бы это было совместное предприятие, совместно построили новые блоки и совместно их эксплуатируем. Но если мы получим укрепление монопольных позиций в поставках ТВЭЛов, я думаю, что это не на пользу Украине, потому что у нас сегодня остается большая зависимость по газу, есть большая зависимость по нефти, в основном на рынке Украины доминируют российские компании. И если мы попадаем в 100% зависимость по атомной энергетике, здесь уже появляются вопросы энергетической безопасности нашей страны.
С этим мнением Александра Тадейчука согласен и руководитель Института экономических исследований и политических консультаций Игорь Бураковский.
Если речь идет, скажем, о поставках тех же самых ТВЭЛов, того же сырья, например, для украинских атомных электростанций, мне кажется, что целесообразно, в том числе из соображений безопасности, иметь национальный замкнутый цикл. Плюс, если смотреть на этот рынок, то понятно, что на, так сказать, атомном рынке сегодня есть не только Россия, но и есть, скажем, так сказать, американские компании и некоторые другие. Поэтому мне кажется, что в целом мы не должны всегда, так сказать, сразу же определять какой-то вариант из приоритетных, а всегда должны изучать разные, так сказать, сценарии развития событий. И, скажем, если в каких-то каких-то отраслях мы будем больше сотрудничать с Россией, в каких-то отраслях будем больше сотрудничать с американскими или европейскими компаниями. Такая диверсификация всегда несет достаточно большие плюсы для Украины.
Из подготовленных к заседанию Межгосударственной комиссии документов в центре обсуждения будут и о модернизации украинской газотранспортной системы, а также об аренде России части украинских газовых хранилищ. Что же касается украинской ГТС, то, по словам Александра Тадійчука, очевидно, Россия не заинтересована в ее модернизации.
Украинская система магистральных газопроводов экономически наиболее целесообразна. То есть, используя украинскую газотранспортную систему, и продавец газа, и покупатель в Европейском Союзе минимизируют транспортные затраты. Но здесь появилось много геополитики. Я в первую очередь отношу к геополитическим процессам развития Северно-Южного потока. Есть и другие мотивации. Но сегодня Россия, усиливая позиции Украины в качестве транзитера газа, она негативно влияет на развитие своих северных и южных потоков. Я думаю, что Россия не заинтересована в укреплении позиций украинских газотранспортных систем.
Между тем, правительство Николая Азарова не исключает модернизации ГТС российскими компаниями. Как утверждает оппозиция, в Сочи может быть подписан договор, согласно которому Россия получит не только контроль над газотранспортной системой страны, но и в целом контроль над украинской энергетикой. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
К этой теме мы еще вернемся после краткой сводки новостей в 12 часов 15 минут.
Радио Свобода. Новости.
В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта возле поста ДПС, в результате которого погибли 4 человека и еще 17 получили ранения. В Москве начальник Таганского отделения внутренних дел Василий Арцеграев отстранен от должности после того, как в результате ДТП с участием милицейского автомобиля погибла девушка. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Николай Азаров проведут сегодня переговоры в Сочи. Гигантское нефтяное пятно достигло берегов США в районе устья реки Миссисипи. В Киргизии арестован бывший глава аппарата президента страны Каныбек Жароев. 2 милиционера ранены в четверг вечером в результате взрыва в центре Нальчика. Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. Экс-президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко подверг резкой критике действий нового президента. В Испании уровень безработицы в первом квартале превысил 20%. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода. Украина. На восток или на запад? В программе «Время гостей» сегодня, 30 апреля, в 19 часов 7 минут, участвует народный депутат Украины. Председатель Народного Руха, бывший министр иностранных дел Борис Тарасюк, ведет программу Виталий Портников. Задавайте вопросы участникам программ. О возобновлении широкомасштабного экономического и промышленного сотрудничества России и Украины, возможностях и перспективах рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников.
Изначально было известно, уже после того, как президенты Дмитрий Медведев и Виктор Янукович подписывали Харьковские соглашения, что суть экономического сотрудничества России и Украины заключается не в продолжении базирования Черноморского флота в Севастополе, потому что понятно, что это вообще не экономическая составляющая их сотрудничества. Это ситуация, которая связана прежде всего с необходимостью как-то объяснить ту скидку, которую Украина получила на газ от России после 5 лет разговоров о необходимости перехода на рыночные цены на российские энергоносители. Но есть так называемые другие компенсаторы, по крайней мере, об этом говорили российские переговорщики. И эти компенсаторы включают в себя широкое участие российского бизнеса в самых различных стратегических проектах, связанных с украинской экономикой. Это и авиастроение, это и атомная энергетика. И теоретически считается, что на этом можно заработать миллиарды долларов. Но у меня, например, есть очень серьезные сомнения относительно серьезности прибыли, потому что украинская авиастроительная промышленность находится в достаточно серьезном, я бы сказал, таком кризисном состоянии. Для того, чтобы действительно создать конкурентоспособный самолет, необходимо миллиардные инвестиции, которых сегодня нету ни у России, ни у Украины. И мне кажется, что такого рода договоренности, как, впрочем, договоренности энергетического характера, связаны, прежде всего, с необходимостью получить определенные преференции от государственных бюджетов. В первую очередь российского, во вторую очередь украинского. Вообще то, о чем договариваются руководители России и Украины, это, прежде всего, возможность еще одного доступа к бюджету, бюджетного кармана под флагом российско-украинского сотрудничества. Что касается атомной энергетики, это действительно более реальные прибыли. Не случайно за них сражались американская и российская компания. Но опять-таки нужно будет посмотреть, насколько эффективно сработает. Потому что у меня все-таки есть большие сомнения, что команда Виктора Януковича отдаст своим российским партнерам хоть что-то, что будет приносить реальную прибыль, не касающуюся бюджетных возможностей. Потому что там, где есть реальные деньги, которые способны принести прибыль им самим, им не нужны россияне. И я думаю, что Дмитрий Медведев и Владимир Путин вскоре в этом убедятся, если уже не понимают.
А что известно о прорывных, как заявляется, договоренностях в отрасли высоких технологий, научно-технического сотрудничества? Уже понятно, как оно будет осуществляться?
Я не стал бы обсуждать тему высоких технологий. Мы имеем дело с двумя странами, которые не могут реально конкурировать на рынке высоких технологий с развитыми странами Запада. И ни о каких высоких технологиях в условиях, когда происходит плановая, планомерная утечка мозгов из России и Украины на Запад, когда лучшие ученые этих стран работают не в российских, а в западных лабораториях, когда существуют скорее такие виртуальные потемкинские деревни высоких технологий, чем настоящие технопарки. Ну, вспомним историю со Сколково и с тем хотя бы, что на Украине никого Сколково нет, я вообще бы не стал бы обсуждать. Мне кажется, это чисто пропагандистские версии, которые вообще не стоят упоминания в серьезном анализе.
Если говорить о авиастроении, это одна из главных тем будет на переговорах. Есть проект совместного производства и реализации на рынках третьих стран самолетов Ан-148, 124, 70 и 140. А раньше об этом речи не было.
Сотрудничестве в авиапромышленности, в частности в области создания новых самолетов в Антонове, разговоры идут с 1991 года, так или иначе. И несколько раз принимались решения совместной кооперации в авиационном сфере, и никогда это не приводило к чему ощутимому. В то время как, кстати, сама Россия смогла построить более не менее конкурентоспособный самолет на основании украинских конструкторских предложений. Насколько сейчас кооперация удастся, я тоже хотел бы посмотреть после подписания соответствующих договоренностей, после того, как мы увидим, какого рода инвестиции понадобятся для того, чтобы эти договоренности были воплощены в жизнь. Опять-таки, напомню, что Украина сейчас не в том состоянии, чтобы что-либо инвестировать. А Российская Федерация с ее дефицитом бюджета тоже не выглядит авиационным колоссом.
Кроме инвестиций и политической воли первых лиц государства, что нужно России и Украине для успешного сотрудничества?
России и Украине для успешного сотрудничества нужно то, чего у них нет, и чего у них в ближайшие годы, по крайней мере, сохранится нынешнее отношение к экономике, никогда не будет. То, о чем говорит президент России Дмитрий Медведев. Нужна модернизация экономики. Нужны современные возможности для сотрудничества. Нужны современные мощности. Нужна новая техника. Нужно желание ими сотрудничать в экономической области, а не потреблять бюджетные возможности. Нужно, в конце концов, не воровать за счет совместных проектов. Поскольку ни то, ни другое, ни третье, ни четвертое невозможно, я считаю, российско-украинское сотрудничество очередной потемкинской деревни, только на этот раз выстраиваемое не в самой России или не в самой Украине, а буквально на границах этих двух стран, чтобы руководителям России и Украины было удобно по этой деревне прогуливаться и радоваться тому, какое замечательное сооружение они создали для показа по телевидению доверчивым гражданам своих стран.
А возобновление широкомасштабного экономического и промышленного сотрудничества России и Украины в возможностях и перспективах рассказывал обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. С ним беседовал мой коллега Михаил Соленков. Я напомню, что сегодня в Сочи состоится встреча премьер-министров России и Украины Владимира Путина и Николая Азарова. Продолжается программа «Свобода в полдень». Одна из главных тем в сегодняшних российских газетах – это внесение в Госдуму законопроекта, ограничивающего проведение митингов и деятельность оппозиции. С подробностями наш обозреватель прессы Надежда Перцева.
По мнению независимой газеты, максимально затруднить проведение массовых мероприятий тем гражданам и общественным организациям, которые протестуют против каких-либо действий власти – вот основной смысл внесенного вчера в Госдуму законопроекта. Интересно, что его авторы, группа депутатов Государственной Думы, даже не затруднилось придумать какое-то благовидное объяснение. Они просто перечисляют необходимые меры, как-то ужесточить требования к протестам автомобилистов, запретить агитацию за еще не согласованные по времени и месту митинги, а также запретить наказанным за прежние несанкционированные акции в течение года заявлять новые митинги, подчеркивает независимая газета. Газета «Коммерсант» уточняет, авторство поправок в закон о собрании митингов, демонстрациях, шествиях и пикетированиях принадлежит Сергею Маркову из «Единой России», Михаилу Емельянову из «Справедливой России» и главе Комитета по делам молодежи Павлу Тараканову из ЛДПР. Председатель Конституционного комитета Госдумы Владимир Плигин сказал, что закона не видел и комментировать его не может. По словам человека, близкого к администрации президента, законопроект, скорее всего, проходной, прогнозирует газета «Ведомости». Поправки инициированы Кремлем, уверен сопредседатель правого дела Леонид Гозман. Это лишний раз демонстрирует, что оппозиционные акции эффективны, цитируют Леонида Гозмана газета «Ведомости». А как пояснил коммерсанту Сергей Марков, один из инициаторов этих поправок, его инициатива должна заполнить правовой вакуум. Депутату не нравится, когда протестующие блокируют транспортную магистраль или собираются колонной. Если действия автомобилистов имеют признаки демонстрации, убежден депутат, они должны регламентироваться как общественно-политические акции. В целом же, по словам господина Маркова, законодательство о митингах в России и так достаточно либеральное и хорошее. Секретарь ЦК КПРФ и глава юридической службы Компартии Вадим Соловьев на страницах независимой газеты прямо-таки восхитился ходом депутатской мысли. Он сразу же заявил, что запрет на предварительную агитацию ставит под удар практически любое массовое мероприятие. Прокомментировать эту инициативу я попросила политолога Марка Урнова.
Опасения, я думаю, куда более глубокие, потому что здесь какое-то такое настораживающее меня, например, закрытие статистики о том, как расходуются фонды, с помощью которых амортизировался кризис, закрытие статистики, куда и как расходуются средства, поступающие в нефтяную отрасль. Все свидетельствует о том, что действительно власть очень сильно боится финансовых проблем, которые естественным образом будут, потому что за время кризиса очень сильно накачали экономику деньгами, причем не вообще экономику, а наращивали же пенсии, очень много повышались бюджетные зарплаты. Явно совершенно не будет хватать этих средств. А на фоне того, что все-таки идет ощущение, что из кризиса страна вылезла, и притязания населения растут быстро, тут могут быть просто вспышки мощных недовольств. Власть, естественным образом, всего этого беспокоиться, потому что в нынешних условиях, когда внутренних стабилизаторов нету, достаточно того, что пошли мощные протесты, и политическая система просто может начать разрушаться. Вот лазеек становится все меньше, а поводов становится все больше. И вот это очень опасно, потому что когда население начинает кипеть, а проговаривать ему не дают, сначала терпит, потом выходит на улицы. Активного населения сейчас уже достаточно много. И те же владельцы автомобилей, автолюбители, группа социальная очень динамичная, а есть еще солдатские матери, а есть еще бюджетники, а есть еще пенсионеры, которые привыкли к тому, что пенсии растут за последние годы, а они-то и составляли такую массу устойчивую, поддерживающую режим. А как выражать свое недовольство? А сейчас уже непонятно. Ну, значит, и будет эффект такой пароварки.
Таково мнение политолога Марка Урнова. «Пределов маразму и ужасу перед гражданами нет», — заявил коммерсанту член бюро политсовета движения «Солидарность» Борис Немцов. «Что мы не имеем права сказать, где планируем провести митинг? И какие кары нас ожидают в случае, если мы где-то объявим о месте и времени, где планируем провести митинг?» — недоумевает глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева. «Эта мера направлена на то, чтобы не позволить гражданам оперативно реагировать на события», — сообщил коммерсанту член фракции КПРФ Сергей Обухов. «Это очередная попытка ограничить конституционные права граждан», заявил лидер партии «Яблоко» Сергей Митрохин газете «Коммерсант». Надежда Перцева для радио «Свобода», Москва.
Продолжается программа «Свобода в полдень», и сейчас обратимся к важным международным темам. Гигантское нефтяное пятно достигло берегов США в районе устья реки Миссисипи. Власти штата Луизиана, побережье которого может подвергнуться наибольшему загрязнению, обратились к Пентагону с просьбой направить 6 тысяч резервистов Национальной гвардии для предотвращения экологического бедствия. Утечка нефти продолжается в Мексиканском заливе на месте аварии, которая произошла на прошлой неделе. Серьезно озабочена ситуация экологи, так как в охваченной бедствием акватории Мексиканского залива могут погибнуть тысячи морских животных, рыб и птиц, рассказывает наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов.
Нефтяное пятно уже составило 160 километров в длину и 70 в ширину. Только 28 апреля выяснилось, что из скважины в воду вытекает 758 тысяч литров нефти ежедневно, то есть в 5 раз больше, чем предполагали ранее. почему информация о размерах бедствия стала известна так поздно. Вот как объясняет ситуацию Даг Хилтон из Национального управления охраны природы. Платформа для глубокого морского бурения – это настоящий корабль. Нефтяная скважина находится на глубине более 1,5 километров. В таких условиях судно не может бросить якорь, и оно прикреплено к морскому дну только самой трубой. Когда судно взорвалось и опрокинулось, более 1,5 километров трубы оторвались от него и сейчас лежат на дне моря, как спагетти. По словам Хилтона, авария уникальна не только по масштабам, но и по сложности. Из-за этого не сразу обнаружили, что нефть вытекает из трубы не в одном, а в трех местах. При бурении, там, где труба входит в морское дно, ставят специальное автоматическое устройство, которое должно в случае аварии перекрыть поток нефти. В данном случае этого не произошло. Почему? На этот вопрос, как и на вопрос о причинах бедствия, ответа пока нет. После взрыва донное запорное устройство многократно пытались включить с помощью подводных роботов, но это не удалось. Если нефтяной колодец не смогут перекрыть, то придется бурить еще одну наклонную скважину для отвода нефти в другую, так сказать, управляемую трубу. А пока нефтяное пятно пытаются оградить плавучими барьерами, а нефть вычерпать, откачать или сжечь. Между тем, жителей прибрежного района штата Луизиана охватила тревога. Братья Рики и Чарли Робер из города Эмпайр рассказывают, что они уже почувствовали в воздухе запах нефти. По их мнению, это означает, что в скором времени нефть появится в том районе, где их семьи десятилетиями добывали морепродукты. Для нас это настоящее бедствие. Вся живность, которую мы ловим в море, рыба, устрицы, креветки, все погибнет. Билли Нангессер, глава административного района, расположенного в устье реки Миссисипи и ближе других к месту бедствия, заявил, что British Petroleum и американские власти действуют слишком медленно. С ним согласны и многие другие жители штата Луизиана. Взрыв на буровой платформе произошел 20 апреля, но только 29-го нефтяники обратились за помощью к Министерству обороны США. Представитель British Petroleum Даг Ситтлс выразил надежду, что у военных, может быть, есть более совершенные подводные роботы. Экологическое бедствие, которое многие уже называют катастрофой, с новой силой вызвало споры о целесообразности морского бурения. Нефтяники считают, что в их деле определенный риск неизбежен. Бурят ли скважину на суше или на море?
Рассказывал наш корреспондент в Нью-Йорке Владимир Морозов. Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в 14:07. Не пропустите программу «Поверх барьеров. Российский час». Вот некоторые темы. Итоги фестиваля «Арлекин». Петр Зубарев из Мариинска. «Утомленные солнцем 2» и «Дом Гринштейна. Этаж 4». Ведет программу Марина Тимашева. А вот главная тема второй части программы «Свобода в полдень». Россия готовится к 1 мая. В Москве оппозиция намерена провести шествие «День гнева». Об этом сразу после краткой сводки новостей в 12:30.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. В Москве 12:30. Коротко о главных событиях. В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта возле поста ДПС в Казбековском районе. В четверг в результате взрыва заминированного автомобиля, в котором находился смертник, погибли 4 человека, еще 17 получили ранения. Глава московского ГУВД Владимир Колокольцев приказал отстранить от должности начальника Таганского отделения внутренних дел Василия Разиграева после того, как в результате дорожного происшествия в Таганском районе с участием милицейского автомобиля погибла девушка. Премьеры России и Украины Владимир Путин и Николай Азаров проведут сегодня переговоры в Сочи. Ожидается, что стороны обсудят перспективы взаимодействия в области энергетики, промышленности, транспорта и освоения космоса. Киргизии арестован бывший глава аппарата президента страны Каныбек Жароев. Он обвиняется в злоупотреблении служебными полномочиями. Гигантское нефтяное пятно достигло берегов США в районе устья реки Миссисипи. Власти штата Луизиана, побережье которого может подвергнуться наибольшему загрязнению, обратились к Пентагону с просьбой о помощи. Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. Член Еврокомиссии, курирующий валютные и экономические вопросы Олли Рен, заявил, что переговоры об условиях и сроках предоставления многомиллиардного кредита Греции завершатся в ближайшее время. В Китае сегодня произошло новое нападение на детей. Мужчина с молотком набросился на школьников, затем, облив себя бензином, схватил двух детей и поджег себя. Школьным учителям удалось вырвать детей из рук преступника, который погиб в огне. Экс-президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко подверг резкой критике действия нового президента. В интервью украинской редакции «Радио Свобода» Ющенко заявил, что Виктор Янукович допустил ряд политических и этических ошибок. Вы слушали краткий обзор новостей на волнах радио «Свобода».
С новостями вас знакомит моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете дневную информационную программу «Свобода в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина. Оппозиционные движения и организации, экологи и правозащитники, а также представители некоторых партий, представленных в Госдуме, намерены 1 мая провести шествие и митинг в центре Москвы под лозунгом «День гнева». Среди требований участников субботней акции – отставка мэра столицы Юрия Лужкова и губернатора Подмосковья Бориса Громова. Как заявляют организаторы, акция санкционирована властями. Оппозиционеры надеются, что шествие и митинг пройдут без столкновений с милицией и ОМОНом, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первомайское шествие является продолжением акций внесистемной оппозиции под единым названием «День гнева». Начнется оно в 16 часов от здания «Итартас» на Тверском бульваре, а завершится митингом у памятника на Пушкинской площади. Под лозунгами «Лужкова-Громова в отставку» на этот раз соберутся активисты и сторонники абсолютно разных партий и движений, говорит координатор организации «В защиту Москвы Пушкинская площадь» Виктор Мильтарев.
Сейчас сложилась уникальная ситуация. Помимо того, что люди несовместимых политических взглядов объединяются вместе, происходит в тактическом плане нечто вообще невероятное. Люди абсолютно лояльные кремлевскому режиму, люди умеренно оппозиционные, как «Справедливая Россия» или ЛДПР, и люди из непримиримой оппозиции готовы работать вместе для того, чтобы добиться успеха в Москве. Это вообще чудо, такого не было, наверное, с 93-го года, когда в нашем обществе произошел коренной системный раскол.
Около недели потребовалось организаторам шествия для того, чтобы добиться от столичных властей разрешения на проведение Дня гнева. Городские чиновники уже по сложившейся традиции предлагали маршировать и митинговать либо на набережной Тараса Шевченко, либо на Болотной площади. Однако в итоге согласовать мероприятие удалось, говорит сопредседатель движения «Левый фронт» Сергей Удальцов.
Мы не сомневаемся, что 1 мая День гнева пройдет энергично, активно, с жесткими требованиями, под разными флагами, с разными участниками. Ожидаются там и представители культурного сообщества, да, наши известные деятели. Светлана Светлична, она как раз в Ясенево борется за экологию, проживает там. И Светлана Немоляева, возможно, будет. Я думаю, эта акция будет заветным событием в первомайской палитре вот всех этих мероприятий и станет таким очередным шагом нашей кампании за соблюдение прав граждан в Москве, Московской области.
Вместе с требованием отставки столичного городоначальника участники шествия будут добиваться отставки губернатора Подмосковья Бориса Громова, рассказывает лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова.
Нас выталкивают в эти уличные акции, нас заставляют противостоять вот этим планам уничтожения, в принципе, нашего образа жизни, потенциально здоровья наших детей. За что мы воюем? Мы за это воюем, не за какие-то политические посты. То есть нас заставляют бороться за свои права совершенно недемократически. Какими способами? Мы не можем отстоять свои права цивилизованно, как в Европе, в судах, с помощью петиций или как-либо еще. Мы вынуждены участвовать вот в этих акциях.
Организаторы Дня гнева призывают всех, кто желает принять участие и промаршировать по Пушкинскому скверу, принести с собой кусок мыла. Мы соберем мэру Москвы и губернатору Подмосковья посылку, которую направим лично высокопоставленным чиновникам, намекая на то, что необходимо себя отмыть. Была идея принести с собой еще и веревку, но в последний момент от нее отказались. Уж чересчур это получается грубо, посчитали организаторы первомайского Дня гнева. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
А что вы отмечаете 1 мая? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Лада Леденева задала этот вопрос жителям Пятигорска.
1 мая, ну как это, праздник солидарности, говорят, да? Отдыхаем мы.
Вообще-то раньше отмечали, а сейчас не знаем, как будем отмечать. Ну, все равно выйдем, по городу пройдем. Раньше очень даже было хорошо, и ностальгия по тем временам большая стала.
Ничего не отмечаем, отдыхаем. Нет, ну как, праздник у нас всегда любая. Поэтому говорить, что мы чувствуем международную солидарность трудящихся, мы этого не чувствуем. А что это праздник, мы чувствуем. Посидеть за столом, с друзьями встретиться, знакомыми.
Ну, я всегда со слезами лично. Я понимаю все. Но для меня это 1 мая уже шло к победе. Знали, что мы победим. И для меня все равно весь майский праздник – День Победы. Я всегда плачу. Как отмечаю, ну, во-первых, мы берем цветы и идем на вечный огонь.
Ничего. Я 2 мая отмечаю. Открытие скакового сезона и подробно. Ну вот, мы с женой туда 40 лет ходим, любуемся, фотографируем лошадок. Ну почему не праздник? Это традиционный праздник трудящихся. Но последние годы у нас в стране его никто не отмечает.
Ну, это для кого как, и я не осуждаю ни тех, ни тех. Кто праздник весны, кто солидарность трудящихся, лишь бы был мир и всем было хорошо. Мы дома отмечаем, потому что у нас частный дом, свой двор, и мы отмечаем дома.
Праздник весны. Никак, гуляю и все. А раньше, когда работал, тогда предприятие, демонстрации, а 2-го ходили с женой туда, там, на Машок или куда-нибудь. А так больше никаких там идей политических не было.
Ничего мы не отмечаем. Настроение плохое, потому что пенсия небольшая, квартплата очень большая. А раньше? Раньше это был праздник. Жить на 120 рублей можно было, когда 20 копеек хлеб был.
Как и все люди. Праздник солидарности народа с властью.
Что мы отмечаем 1 мая? День весны и труда. Нет, это по-прежнему праздник. Ну, как обычно, да, шашлык пожарить, отдохнуть, искупаться. Я думаю, что мы поедем на горячие воды, поэтому будет такая возможность.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопрос, что вы отмечаете 1 мая. Лада Леденева для Радио Свобода, Пятигорск.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Продолжается программа «Свобода в полдень». Пленумы Верховного и Высшего арбитражного судов России по спорам, связанным с защитой прав собственности и других имущественных прав, приняли совместное постановление, согласно которому при отсутствии у граждан и организации официального разрешения на самовольно возведенное строение суды не вправе отказывать им в исках о признании права собственности. Благодаря этому постановлению могут узаконить свои постройки и жители московского дачного поселка Речник, где в эти дни готовятся к открытию дачного сезона, рассказывает наш корреспондент в Подмосковье Вера Володина.
В полдень 2 мая в Речнике начнется праздник открытия нового дачного сезона. Председатель Совета ветеранов товарищества «Речник» Юрий Кладов рассказал, что в программе праздника будет награждение героев защиты поселка.
На праздник будут приглашены все, кто защищает наш поселок от произвола, кто поднимал голос в нашу защиту. Президент России Дмитрий Медведев, журналисты, депутаты, правозащитники, честные милиционеры и москвичи. Это наши гости. Покажем им, как живет полвека настоящий московский садовый поселок.
Главная новость в эти дни в Речнике – постановление пленума, которое объясняет, что суды не вправе отказывать гражданам в исках о признании права собственности, даже если официального разрешения на строительство не было. Адвокат Людмила Голосова считает, что постановление окажет поддержку речниковцам. Все это время они продолжают добиваться справедливости в суде, опираясь на существующие законы.
Законов на самом деле у нас в России достаточно. Но чиновники как-то манипулируют, вводят в суд заблуждение. Но я думаю, сейчас как раз тот момент настал, когда все-таки будут выстраивать вот эту цепочку правовую, чтобы права собственности в России были защищены. Потому что пришли к власти с лозунгами «землю в собственность», «квартиру в собственность». Но, наверное, государство должно где-то уже свои ошибки выравнивать, законодатели принимать соответствующие поправки к законам. Я думаю, что вот это положительная сторона. И я вам должна сказать, что у нас в арбитраже суды по Речнику совершенно по-другому приняли практически все наши ходатайства. Если раньше отшвыривали их просто, сейчас все приняли ходатайство, и судья делает запросы по нашим ходатайствам. Попросили мы судебных заседателей тоже. Все-таки президент сыграл очень большую роль.
Адвокат Александр Закандырин назвал постановление пленума системным государственным решением, которое не остановит судебные процессы речниковцев, но повлияет на их результат.
Само по себе принятие постановления пленума двух судов не является самостоятельным основанием для возбуждения какого-либо там производства, там надзорно по вновь открывшимся обстоятельствам или там первой инстанции по тем же основаниям. И, конечно, мы не можем вот сейчас только на основании этого сейчас отменить все решения судов, которые были. Мы обязательно систему аргументации, которая дана нам, будем использовать, решение, которое было принято высшим судебным инстанциям, безусловно, правовое, находится в рамках законодательства и четко и ясно определяет тот порядок, тот механизм, который, в принципе, должен быть запущен в подобных спорах.
В поселке давно уже нет ОМОНовцев, приставов и техники для разрушения домов, но то, что происходило в морозные январские дни, люди, конечно, не забудут, говорит Людмила Голосова.
Жутко было. Вот когда идут ночью 3:30, 200 ОМОН, в милиции там немерено, рабочие какие-то идут и отшвыривают. Вы знаете, ведь выкидывали вещи, не предъявляли никаких документов.
Юрий Кладов вспоминает, что жители Речника сначала поддержали граждане, несколько депутатов, а потом в дело вмешался и президент России.
Люди откликнулись, ну, на сам факт такого отношения властей к простым людям. А потом стали разбираться в причинах. И выяснилось, что это не просто своеволие и, наверное, вседозволенность властей. А за этим, оказывается, стояли совершенно другие глубинные процессы. За этим стоит и ясно отражается положение обыкновенного среднего человека, будущего землевладельца. Это около 50 миллионов человек, которых касается это впрямую. Вот так подходить, как к нам, нельзя разговаривать с людьми языком насилия. Никогда. Вот яркий пример. Люди поднялись, боролись, готовы были идти на все, но защищать свои гражданские права. Это из кабинета кажется, ну что там такое, я главный. Может быть, когда мы добьемся вот этой гармонии, когда человек будет всегда ощущать себя одинаково гражданином и в улочной, и в кабинете, и на улице, и перед милиционером, вот тогда и будет достигнут результат становления нашего общества. Так что, считай, очень добрая работа.
Ровно месяц работает правительственная межведомственная рабочая группа по регулированию ситуации вокруг Речника. 16 июня состоится очередное судебное заседание по иску Речника к правительству Российской Федерации о признании права собственности на земельный участок, занимаемый зданием правления поселка. Иск Росимущества к Речнику о сносе этого здания и освобождении земельного участка Московский арбитражный суд отклонил еще 12 апреля. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
Программу «Свобода в полдень» продолжит новости экономики. Их представит наш обозреватель Сергей Сининский.
Центральный банк России снизил с 30 апреля ставку рефинансирования по своим однодневным кредитам коммерческим банкам с 8,25% до 8% годовых, минимального уровня в современной истории страны. Национальный банк Японии сохранил на прежнем уровне базовую процентную ставку в стране – 0,1% годовых. Действующая ставка в Соединенных Штатах в диапазоне от 0 до 0,25%. Для 16 стран еврозоны – 1%. Министерство экономического развития подготовило уточненный прогноз развития экономики России на 2010-2013 годы, сообщил заместитель министра Андрей Клепач. В частности, прогноз средней цены на российскую нефть в 2010 году предлагается повысить с 65 до 76 долларов за баррель. Соответственно, прогноз роста ВВП России повышается с 3,1% до 4%. Компании, которые будут работать в создаваемом под Москвой инновационном центре Сколково, получат беспрецедентные в стране налоговые льготы, заявил помощник президента России Аркадий Дворкович после заседания в четверг президентской комиссии по модернизации экономики. Предположительно, эти компании будут на 10 лет освобождены от уплаты налога на прибыль, а также имущественного и земельного налогов, до достижения ими объемов годовой выручки в 1 миллиард рублей. По текущему курсу это примерно 35 миллионов долларов. Кроме того, общая ставка социальных взносов может быть снижена для них с 34 до 14%. Общий объем кредитов, выданных российскими банками за три первых месяца 2010 года, сократился на 0,6%, сообщил Центральный банк. При этом объем просроченной задолженности увеличился на 2,7% и к 1 апреля составил 5,3% от общей суммы выданных кредитов. Официальный курс российского рубля к доллару на сегодня 29.28, на завтра 29.15, к евро на сегодня 38.70, на завтра предположительно 38.73. Курс доллара к евро на международных торгах к этому часу 1.32.
Новости экономики представил Сергей Семинский. Вы слушаете «Свободу в полдень». В Москве сейчас 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане идет поиск причастных к организации теракта возле поста ДПС, в результате которого погибли 4 человека и еще 17 получили ранения. В Москве начальник Казанского отделения внутренних дел Василий Разиграев отстранен от должности после того, как в результате ДТП с участием милицейского автомобиля погибла девушка. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Николай Азаров проведут сегодня переговоры в Сочи. Гигантское нефтяное пятно достигло берегов США в районе устья реки Миссисипи. В Киргизии арестован бывший глава аппарата президента страны Каныбек Жароев. Два милиционера ранены в четверг вечером в результате взрыва в центре Нальчика. Президент Европейского центрального банка Жан-Клод Трише призвал как можно скорее решить вопрос о финансовой помощи Греции. Экс-президент Украины, лидер партии «Наша Украина» Виктор Ющенко подверг резкой критике действия нового президента. В Испании уровень безработицы в первом квартале превысил 20%. Это была краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Луизиана оказалась перед лицом экологической катастрофы.
Комментарии экспертов.
Журналист Вадим Дубнов об антиоранжевых иллюзиях.
Право автора.
Писатель Виктор Шендерович задумался о том, есть ли в стране цензура.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости культуры продолжат дневную информационную программу «Свобода в полдень». 7 мая в Московской театральной школе, которая называется «Класс-центр», пройдет вечер, посвященный 65-летию со Дня Победы. Директор школы Сергей Казарновский, как всегда, придумал нечто необыкновенное. Сергея Казарновского выслушала Марина Тимашева.
Это радостный день. Понятно, что это день, когда все-таки поминают людей, благодаря этому праздник. Но это праздник. А как празднуют русские люди праздник? Поют песни. Просто свято поют песни. Ничего хитрого не надо. Мы всегда что-то придумываем. Как уж это возникло, это почти не имеет значения. Факт тот, что самые популярные песни 41-го года, вернее, не песни, а музыка, это «Фокстрот» был, «Рио Рита». И как-то раз случайно совершенно пришло в голову, что «Рио Рита» является замечательным бриджем, если говорить на джазовом языке, к очень многим советским песням. То есть мы живем всю жизнь, уже 65 лет, возвращаясь к войне. И «Рио Рита» здесь может стать таким потрясающим мостиком. И начали фантазировать, придумывать песни, которые бы точно входили в «Рио Риту». Ну, грубо говоря, там были бы слова. И нашу песенку споем. Примеров сейчас приведу кучу самых разных. И Константин берет гитару и тихим голосом поет «Папа». Или «Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь, и каждый вечер сразу станет удивительно хорош, и ты поешь «Папа». Или «Но песню иную о дальней стране возил мой приятель в собою седле, он пел, озирая родные края, пап». И так далее. Для маленьких: какой чудесный день, какой хороший пень, какой ленты я и песенка моя, и так далее. И вот это хулиганство, конечно же, вдруг стало вливаться в какую-то смысловую штуку. Тем более я вспомнил у Михаила Анчарова в одной из его повестей глава «Рио Рита», где каким-то июньским днем молодой человек, прошедший войну, молодой, естественно, через там несколько лет после окончания войны, знакомится утром с девушкой. И они проводят весь день, и вечером вспоминают, что в его школе, в выпускной вечер, они пробираются через задний двор, через угольные какие-то штуки, заходят в этот школьный зал. И там, как всегда, в этой школе, по традиции, приветствуя выпускников каждого года, играют самую популярную музыку их выпуска. Сыграли музыку там 36-го года, 39-го, дошло до 41-го. Когда начали играть «Рио Риту», то никого, кроме этого молодого человека, не было, кто мог бы танцевать, он танцевал один. Возможно, вот эта вот история станет началом этого вечера, дня, просто хорошей встречи, где каждый класс выучил свою какую-то песню. Просто будут петь с нашим живым оркестром все вот это вот попурри. Единственное, что в параллели на экране, когда будут петься песни, сделан замечательный монтаж из записей, которые так или иначе будут соответствовать времени этой песни. А заканчиваться это все будет песня, которую будет петь весь зал вместе. Через годы, через расстояние, на любой дороге, в стороне любой. Песни ты не скажешь «до свидания», песня не прощает с тобой, и весь зал выпей. Па-та-ри-да-ра-та, та-ри-да-ра-да-ра-та, та-ри-да-ра-да-ра, та-ри-да-ра-да-ра. Ну, вот такая история будет.
Еще Сергей Казарновский предложил ученикам начальной школы написать письма ветеранам. Не конкретным людям, а тем, кого они не знают.
Дорогой ветеран, я понимаю, что вы думаете, что вас никто не помнит и даже пытается забыть. Но вас помнит не только ваши военные друзья, но и вся страна. Эта дата 1939-1945 годы до сих пор у всех на уме.
И еще одно письмо.
Уважаемый ветеран, не все люди понимают этот праздник, но я его понимаю. Наверняка на той войне вы старались спасти нашу, запятая, вашу родину, и вам удалось это сделать. Если бы не вы, не другие там мальчики, девочки, женщины, мужчины, дедушки, бабушки, тогда бы не было ни меня, ни моего класса, ни моей школы, ни нашего города, ни России, а вместо этого было бы большое озеро.
Сказание о грозике тоже.
Получается так. А есть, конечно, персонаж написал просто крик. Дорогие, наипочтеннейшие ветераны, вы сделали такой подвиг, ну, просто слов нет. Это не то, что подвиг Геракла, это мелочь. А защитить страну, родину, Россию, это три точки. Ну, у меня, ну, просто слов нет. Настолько я ошарашен.
Этими письмами я тоже ошарашена. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Испании. За последние 5 лет в Мадриде в несколько раз увеличилось количество различных торговых предприятий, принадлежащих китайским иммигрантам и гражданам, против стиля работы которых в последнее время все чаще протестуют коренные испанские торговцы. Как эти конфликты сказались на жизни жителей города, рассказывает мадридский корреспондент «Радио Свобода» Виктор Черецкий.
Жители Мадрида все чаще пользуются услугами китайской торговли. В последние годы, когда страну охватил экономический кризис и более 20% трудоспособного населения оказалось без работы, китайские товары, которые иногда оказываются в 2-3 раза дешевле вроде бы аналогичных испанских, стали именно той соломинкой, за которую хватается утопающий. Это одежда, обувь, галантерея, хозяйственные товары и продукты. Китайские магазины, работающие с утра до позднего вечера под лозунгом «У нас все стоит не дороже 1 евро», расположились и в историческом центре города, в консервативных и респектабельных районах вроде Саламанки и Ретиро, и в отдаленных окраинах. Разумеется, подобная ситуация раздражает испанцев, владельцев мелких торговых предприятий, которые не выдерживают конкуренции с китайцами, говорит Эдельфонсо Мартинес, владелец магазина текстильных товаров в мадридском районе Латино.
По сравнению с прошлыми годами, объем наших продаж резко снизился. И дело не только в кризисе. Нас разоряет китайская торговля. С ней невозможно конкурировать. Товар у них дешевый, и работают они в нарушении всех существующих трудовых норм и закона о торговле по 14 часов в сутки. Так что, видимо, мне скоро придется закрыть дело. И не только мне. В других торговых точках такая же ситуация. В Мадриде официально проживает 44 тысячи выходцев из Китая. Из них около 8 тысяч зарегистрированы как владельцы собственных предприятий. В основном это магазины, а также рестораны китайской кухни. Причем, несмотря на кризис, когда кругом все разоряются, в испанской столице практически ежедневно открываются новые китайские заведения. Руководитель Ассоциации китайских торговцев в Испании Лам Чуэн Пин так объясняет успех своих соотечественников. Китайцы считают, что надо больше продавать и получать доход не за счет высокой цены на товар, а за счет количества проданного товара. Главное не потерять деньги и получить хотя бы небольшой доход. Кроме того, предприниматели могут рассчитывать на помощь всей семьи. Помогают все, и престарелые родители, и дети. Работают в магазине после окончания уроков в школе. Так что лишних расходов, к примеру, для найма продавцов или уборщиц, у наших предпринимателей нет. Вам Чуэн Пин категорически отвергает обвинение в том, что китайцы нарушают какие-либо испанские законы и что их торговая деятельность в целом вредна для испанцев. Наши товары находят покупателя, потому что они нужны людям, утверждает руководитель китайских предпринимателей. Кроме того, некоторые виды этих товаров в Испании вообще не имеют аналогов. Они производятся только в Китае. Всем хорошо известно, что многие хозяйственные товары, к примеру, пластиковые коробки и другие мелочи, в Европе уже не производятся. Все это делается в Китае. К тому же эти товары весьма дешевые, и люди их любят покупать именно у китайцев. Не секрет также, что в нынешние кризисные времена многие испанцы могут дожить до конца месяца только благодаря тому, что покупают все по дешевке у китайцев. Лам Чуэн Пин считает, что большинство испанцев только выиграли от присутствия его соотечественников в местной торговле. В доказательство он приводит и еще один довод. Китайские товары, импортированные для реализации местными испанскими предпринимателями, оказываются значительно дороже тех, что поставляют сами китайские экспортеры. Наше присутствие в Испании – это благо для испанцев. Ведь раньше, когда нас здесь не было, и китайские товары доставлялись в Испанию местными предпринимателями, то их цена была значительно более высокой. Теперь мы сами доставляем сюда наши товары, реализуем их сами в розничной торговле или продаем оптом по невысоким ценам испанским торговым предприятиям. Действительно, большинство испанцев довольны присутствием в городах страны торговцев из Китая. Но тем не менее остается фактом и то, что засилье китайских товаров плачевно сказывается не только на испанской торговле, но и на производстве. Особенно сильно страдает обувная и швейная промышленность. 2 года назад доведенные до отчаяния владельцы и рабочие ряда обувных фабрик в провинции Аликанте, что на восточном побережье страны, сожгли склады, на которых хранилась привезенная из Китая обувь. Но это скорее исключение. В Мадриде, к примеру, актов агрессии по отношению к китайским конкурентам со стороны испанцев никогда не наблюдалось. А призывы некоторых ультраправых группировок бойкотировать китайские товары и покупать только свои, испанские, поддержки большинства населения не находят.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Александр Орлов-Сокольский. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». 1 мая – праздник весны и труда или День гнева. Эту тему обсуждаем с правозащитником, членом Петербургского бюро партии «Яблоко» Натальей Евдокимовой и политическим обозревателем газеты «Северная столица» Дмитрием Мотричем. Идет программа Виктор Резунков. Задавайте вопросы нашим гостям. Я же с вами на этом прощаюсь. Желаю вам удачного дня. Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы понимаем, в какой ситуации сегодня находятся и российские дети, и американские усыновители.
Мы не можем допустить даже небольшого пожара.
Года мужчина сел в машину мэра, в его руках было 2 гранаты.
В России продолжается постоянное размывание свободы прессы.
Все меры по очистке побережья в конечном счете финансирует British Petroleum.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.